Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Сегодня в рамках программы «Выбор» передача «Ответы на вопросы». На ваши письма буду отвечать я, второй пресвитер Московской Церкви Евангельских Христиан «Ковчег» Михаил Логачев, за режиссерским пультом Сергей Швецов. И мы очень рады всегда получать от вас письма с вопросами, и не только с вопросами. Пишите нам, наш адрес – Россия, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». В этом выпуске некоторые вопросы будут затрагивать тему нашего пути с Господом, верности Ему, возрастания во Христе для каждого верующего и для общины христиан, и для всей Церкви, которая есть тело Христово, и о трудностях на этом пути мы будем с вами размышлять. Иногда будут и другие вопросы, вопросы по Священному Писанию, но самое первое письмо о некотором кризисе, письмо от Сергея Афанасьева из Красноярского края. Но прежде чем прочитать это письмо, отрывок из него с вопросом, давайте сперва послушаем песню. Это песня «Молитва к Господу, не дай любви остыть».
Дай любви остыть, взываю я.
Итак, письмо от Сергея Афанасьева из Красноярского края. «Господь побуждает меня обратиться к вам с вопросом, что будет правильным в отношении с такими христианами, которые потянулись к Богу, но сами делами отрекаются от Него? Как быть с такими и что делать, когда у самого из-за этого сердце огорчается? А значит, и нет того духовного подъема, какого бы хотелось видеть, чтобы горели в духе и радовались в Господе. Получается, как сказано в послании к римлянам, глава 3, стихи с 10 по 11, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога». Подскажите, каким образом выйти из этого кризиса? Такой вопрос задает Сергей Афанасьев. И я думаю, что у многих возникают подобные вопросы. Надо сказать, что, к сожалению, не ясно, о какой именно ситуации идет речь. Идет ли речь о кризисе целой общины, поместной церкви, или это личный кризис одного только брата Сергея. Хотя, судя по тому, что письмо начинается со слов «мы» и подписано «братья», то есть во множественном числе, наверное, Сергей не один, наверное, есть какая-то группа верующих. Плюс к тому не очень понятно, что это за христиане, которые потянулись к Богу, но сами делами отрекаются от Него. Нам, христианам, вообще следует проводить грань между внутренними и внешними, как говорит Писание, между теми, кто в церкви, и теми, кто не в церкви. И, конечно, не за тем, чтобы превозноситься над теми, кто не наши, как раз наоборот, потому что своих церковь призвана судить. А внешних судит Бог. В первом послании к Коринфянам так об этом и сказано. Это необычно, быть может, для нас, по понятиям этого мира, это вроде бы не так. В этом мире всегда есть склонность, что уж своих всегда мы выгораживаем, а других осуждаем. А в Писании наоборот все. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 12 и 13 стихи. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Ну, и мы будем еще читать эту главу. Развращенный – это как раз тот, кто называется братом, а ведет себя не так, как должно вести себя брату во Христе. Что касается внешних, тех, кто к церкви не принадлежит, то их судит Бог, Бог, собственно, и всех судит, Он судья всех. Но церковь не призвана судить тех, кто к церкви не принадлежит. Как понять, вот такой-то человек, принадлежит ли к церкви или нет? Ну, вообще говоря, каждая община христиан, каждая поместная церковь призвана как-то эти границы установить. А если эти границы не устанавливаются, то, значит, мы сами себе создаем проблемы. Я не знаю, какая ситуация у Сергея Афанасьева, но попробую дать ответы на разные случаи. Итак, в том случае, если речь идет о человеке, который принадлежит к церкви, то ли через водное крещение по вере он стал членом церкви, то ли был в какой-то момент принят в члены церкви, так или иначе, разные могут быть ситуации, и в разных конфессиях разные на этот счет обычаи, но Писание довольно ясно говорит, что должна быть эта разница. Если этой разницы нет, если мы не в состоянии сами понять, вот такой-то человек, такой-то Петр Иванович Петров, он христианин или нет, член церкви или нет, то мы сами тогда действительно не знаем, как же поступать. Но если никаких сомнений нет, и речь идет о брате, который согрешил, Опять-таки, не всякий грех есть отречение от Бога. Как пишет Сергей, потянулись к Богу, а сами делами отрекаются от Него. Не всякий грех есть отречение от Бога. И, увы, бывает, что человек действительно христианин, но согрешил. Господь дает и прощение грехов, и нас призывает прощать. Конкретно об этом написано в Евангелии от Матфея, в 18 главе. Откроем и прочитаем с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Мытарь – это сборщик налогов. В те времена их считали худшими из грешников. Но и тут нужна оговорка. Ну, во-первых, если послушает. В Евангелии от Луки это уточняется. Если скажет «каюсь», тогда хоть и несколько раз в день он согрешил, раз признает свой грех и говорит «да, я согрешил, я виноват», берет на себя ответственность за этот грех, то нужно прощать. Далее сказано уже в Евангелии от Матфея, 18 главе, о Петре, что Петр задал вопрос «а сколько же раз прощать? Может быть, до 7 раз?» И услышал в ответ не «до 7, а до 7жды 70». То есть до 490 раз. Понятно, что на практике 490 – это все равно, что сколько угодно раз. Итак, если речь идет о братьях, которые и согрешили, и признали свой грех, и готовы вернуться на путь праведности, то их нужно просто простить и терпением, любовью их грех покрыть. И тут есть даже опасность оказаться хуже их, хуже тех самых мытарей, о которых сказано. В Евангелии от Луки, в 18 также главе, есть рассказ о мытаре и фарисее. Мытарь признавал себя грешником, а фарисей благодарил Бога, что он не такой, как этот мытарь. И оправданным оказался именно мытарь, а не фарисей. И вот для нашего назидания давайте прочитаем и этот рассказ, чтобы в тех случаях, когда приходится нам даже и судить братьев за их проступки, даже прибегать, как говорят, к церковным взысканиям, чтобы ни в коем случае не превозноситься, потому что сегодня брат уступился и упал, но он может подняться, Господь может восстановить его, и, возможно, завтра он будет помогать подняться мне, и никто из нас не застрахован от этого. И так мы, поддерживая друг друга, идем за Господом. Даже если спотыкаемся и падаем, об этом в Писании также сказано, 7 раз упадет праведник и встанет. Итак, притчу о мытаре и фарисее давайте сейчас прочитаем. Она довольно ясно говорит и не требует особых комментариев. Тут нужно только помнить, что мытарей, собиравших налоги для оккупантов, для римлян, считали тогда худшими из грешников. И действительно, как правило, они воровали. Все брали деньги в свою пользу, потому что иначе непонятно было, зачем браться за это позорное дело. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стихи. «Господь сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий сам себя возвысится». Вот это нужно иметь в виду всякий раз, когда приходится нам судить внутренних, и, тем не менее, эта обязанность суда, она есть у нас – потому что об этом сказано в первом послании к Коринфянам, что с теми, кто называет себя братом, но остается грешником и перечислены определенные грехи, с ними нужно прервать всякое общение, что и соответствует словам Господа Иисуса Христа, да будет тебе как язычник, с язычниками не общались евреи, или как мытарь, то есть худший из грешников. Я прочитаю и этот стих из первого послания к Коринфянам, 5 глава, наверное, с 9 стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками». Прервем здесь чтение. Хищник – это не хищный зверь, а тот, кто похищает чужое имущество, грабежом ли, кражей ли. Все имущественные преступления охватываются этим словом «хищник». Продолжаем чтение. «Или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Здесь заканчивается это слово в послании. И это обязанность суда, которая лежит на церкви, не на одном человеке. Поэтому, например, если Сергей один и пытается как-то строить отношения с другими людьми, есть ли у них вера, нет ли вера, судить одному нельзя. Судить может церковь, которая уже составилась, уже возникла. Это уж другой вопрос, как, каким образом, особенно за тюремной решеткой, может возникнуть церковная община, или какая-то община возьмет на себя попечение у осужденных и будет считать их своими членами, тогда ей и суд принадлежит. Порядок же действий такой, как описано в Евангелии от Матфея. «Видишь грех, обличи в лицо, в глаза, не за глаза. Если человек покается, он твой брат, терпи его, хотя бы он и несколько раз падал и снова вставал. Если нет, говорит, я прав, греха никакого нет, потом повторить то же самое при свидетелях, а затем уже пусть церковь решает, что делать». И во всем этом не должно быть того, о чем пишет Сергей, когда у самого из-за этого сердце огорчается. В конце концов, и за Господом ходили многие, которые ждали от Него только чудес, а даже более того, только того, чтобы Он их хлебом накормил. И Господь терпел этих людей, не прогонял их от Себя, они пользовались Его благом, кто-то из них стал учеником Его, кто-то, возможно, только уже после воскресения, когда церковь стала расти, после Дня Пятидесятницы. Мы не знаем, возможно, и те, о ком пишет Сергей, еще будут и верными учениками Господа, и прославят Его имя. Во всем этом нужно помнить слова еще из Ветхого Завета, еще пророка Иеремии в книге «Плач Иеремии». Это 3 глава, 39-40 стихи. Прочитаем их. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу». Здесь урок для всех нас. На свои грехи нужно сетовать, а чужие предавать Господу. Предавать Господу в молитве. И это то, что мы можем делать всегда. Есть ли церковь, нет ли церкви, должны ли мы судить или не должны, мы всегда можем помолиться о брате. И об этом послание Иакова говорит нам, 5 глава, 16 стих прочитаем. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Пожалуй, самое главное из всего, что сказано, это вот то, что сказано о молитве. И этот призыв, он и к брату Сергею, и ко всем, кто проходит через подобные испытания. Молитесь. Господь может по молитве восстановить любого, кто грешит. Или он обратился уже к Господу всем сердцем и упал, или, может быть, еще не пришел к Господу на самом деле. Молитва поможет во всех случаях. По молитве начнет действовать Господь. И пусть Господь поставит нас на молитву за наших друзей, которые согрешают. И следующая песня как раз о молитве. Песня «Мой Господь». Дорогие друзья, я продолжаю отвечать на ваши письма. И второе письмо от брата Николая Дзюбы из Краснодарского края. В письме два вопроса на разные темы. Первый вопрос такой. Что такое саентологическая церковь Москвы? Далее приводится адрес, который я зачитывать не стану. И скажу сразу, уважаемый брат Николай, главное, что всем последователям, всем ученикам Иисуса Христа следует знать про эту организацию, это не церковь в библейском смысле слова. Церковью в Священном Писании называется исключительно собрание христиан, учеников Иисуса Христа. Например, Израиль в целом не называется церковью. Только те из Израиля, кто приняли Иисуса Христа, называются церковью. И те, кто поклонялись Артемиде Эфесской в храме Артемиды Эфесской, тоже церковью не называются. Церковью называется собрание христиан, собрание учеников Иисуса Христа. Писание может говорить об общине христиан, собранных в одном месте, тогда говорят о поместной церкви. Иногда обо всех христианах всех времен и народов. Это вселенская церковь, которую однажды Господь соберет к себе в конце времен. Но во всех случаях речь идет о тех, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иногда называют церковью любую вообще религиозную организацию. И говорят, например, что мечеть – это мусульманская церковь. Но, дорогие друзья, это просто неграмотное употребление слов. Мечеть есть мечеть, а церковь есть церковь. Даже не давая никаких оценок той или другой религии, надо просто правильно употреблять слова. И надо сказать, что саентологи – это определенное такое учение, философско-религиозное. Они сами не претендуют на то, что они христиане. И в этом смысле они честны. Учение саентологов не требует даже веры в Бога. И можно сказать так, что они не надеются на помощь свыше для достижения своих целей. Вот цитата одного из сайта саентологов. «Мы в саентологии оставляем вопрос о Боге открытым, с тем, чтобы каждый мог ответить на него сам. Мы исповедуем идею о способности человека достичь более высокого уровня удовлетворенности своей жизнью. При этом он должен сам прилагать усилия к улучшению себя». Конец цитаты. Итак, вопрос о Боге открыт. Хочешь верь, а хочешь не верь, все равно будешь саентологом. Это не важно. Да, вот такой интересный подход, скажем так. И цель, задача ставится, чтобы каждый человек мог достичь более высокого уровня удовлетворенности своей жизнью. Ну что ж, многие люди мира сего с охотой ухватятся за такую цель. Воздержусь от оценок и цели, и такого подхода к вере в Бога. Остановлюсь вот на чем, вот на следующем предложении. При этом он, человек, должен сам прилагать усилия к улучшению себя. Вот здесь разница между Господом Иисусом Христом и тем, что Он принес в жизнь, и огромным множеством других религий и учений. Благодать – вот что принес в мир Господь Иисус Христос. В саентологии же, как и во множестве других учений, человек должен все сделать сам. Благодати никакой нет. Нет этого Божьего дара, который, мы знаем, Господь через Иисуса Христа предлагает всем, кто уверует, кто захочет этот дар принять. Человек должен сам прилагать усилия к улучшению себя – утверждают и саентологи, и великое множество других учений о том, как улучшить себя. А Господь Иисус Христос говорит что-то совсем другое. Он говорит: «Я – лоза, а вы – ветви». Значит, сок жизни вы получаете от меня. И далее продолжает: «Без меня не можете делать ничего». Это записано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Саентология предлагает технологии самоусовершенствования, причем технологии – это как раз слово из словаря саентологов. Вместо живых личных отношений с Бога-человеком Иисусом Христом, которого, собственно, саентологи и не знают, и не предполагают знать, и можно сказать, что это просто недоразумение, что одна из саентологических организаций именует себя церковью. По крайней мере, мы, христиане, с таким употреблением слова «церковь» согласиться не можем. Буквально несколько слов о происхождении учения саентологов. Его придумал в 20 веке американский писатель-фантаст Рон Хаббард. Он умер в 1986 году. И он действительно отец-основатель всего этого движения. И я думаю, что этой информации достаточно, чтобы нам, христианам, уже больше не тратить время на исследование того, что стоит за какой-то конкретной организацией. Если вы, дорогой брат Николай, и другие слушатели, которые, возможно, слышали об этом или других подобных учений, которых море сейчас в наше время, если вы верите, что полнота истины в Иисусе Христе, то нет нужды вам интересоваться иными учениями, которые происходят не от того, кто есть путь, истина и жизнь. Наверное, ровно на этот случай в Писании сказано: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Это послание к евреям, 13 глава, 7 стих, и полагаю, что это сказано ровно на этот случай. Главное же, что имеем мы по милости Божией в Иисусе Христе, это Его благодать, безвозмездный дар, прощение грехов и вечной жизни для всех, кто уверует в Него. Вот за это мы славим Господа и поклоняемся Ему, и следующая песня о поклонении тому единственному, которому нет подобного. «Поклоняюсь я у твоих ног».
Иисус Христос.
Дорогие друзья, продолжаем мы отвечать на ваши вопросы. И второй вопрос из письма Николая Дзюбы из Краснодарского края звучит так. Откуда произошли негры, если Адам и Ева были светлокожие? Ну, во-первых, что нужно сказать. О цвете кожи Адама и Евы в Библии ровным счетом ничего не сказано. Вполне возможно, что они были чернокожими. Или цвета кофе с молоком, например. Поэтому лучше бы вопрос задать по-другому, чтобы он имел смысл какой-то. Как от одной супружеской пары могли произойти столь разные потомки? Действительно, очень разные люди населяют планету Земля. У кого-то кожа светлая, у кого-то темная, есть и все оттенки кофе с молоком, у кого-то глаза раскосые, у кого-то нет, форма глаз отличается, форма носа отличается, но, может быть, действительно больше всего бросается в глаза цвет кожи. И что тут можно сказать по этому поводу? Мы знаем, что после всемирного потопа сильно изменился мир. Есть основания полагать, что до потопа климат был примерно одинаковый по всей Земле, а после потопа одни люди стали жить ближе к полюсу, другие ближе к экватору, и очень разные условия жизни там. И черная кожа облегчает жизнь вблизи экватора. Люди с белой кожей чувствуют себя там неуютно, а ближе к полюсу лучше чувствуют себя представители белой или, как ученые говорят, европеоидной расы. Конечно, в наше время, когда есть кондиционеры, когда есть автомобили, когда можно жить под крышей, тогда и белый человек может на экваторе чувствовать себя неплохо, не обгорать, не страдать от этого солнца. Черная кожа – это защита от солнечных лучей. Господь предусмотрел все это и устроил так, что у людей может быть разный цвет кожи и вообще очень сильно изменяться внешность. Мы не знаем, произошло ли это чудесным образом или, так сказать, естественным путем. Были ли задействованы те гены, которые были уже у Адама и Евы, но там не проявлялись, а теперь проявились. Такое бывает. Или произошли какие-то более существенные мутации изменения генетического фонда. Это тоже может быть. Мы этого просто не знаем. Этого не знают и ученые. И надо сказать, что при всем том, многие ученые вполне уверены, даже те, кто не верит, что человека сотворил Бог, даже те, кто не доверяют Библии, многие, хотя из таких ученых не все, тем не менее утверждают, да, однако же все люди произошли от одной супружеской пары. Деталей конкретных мы не знаем, Библия об этом молчит, и, как я уже сказал, мы даже не знаем, какого цвета была кожа у Адама и Евы. Конечно, в книгах с картинками, в Библии для детей обычно изображаются Адам и Ева белокожими. Но это, скорее всего, говорит о том, что у художника, который рисовал эту картину, кожа белая. А когда начнут уже такие книги издавать африканцы для африканцев, не удивлюсь, что там будут темнокожие Адам и Ева. Но это все не более чем домысел человека. Одно не подлежит сомнению, и вот это важно для нас. Все люди произошли от одной супружеской пары. И об этом Библия говорит прямо. Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. То есть и в Африке, и в Азии, и в Европе, в Южной Америке, в Северной Америке по всему лицу земли живут люди, и все они произошли от одной крови, то есть от одной супружеской пары, от Адама и Евы. А все потомки Адама и Евы равно нуждаются в спасительной вере в Господа Иисуса Христа. И вот тут хотелось бы отметить, что первый нееврей, обратившийся ко Христу, можно сказать, тот, с кого началась проповедь Евангелия другим народам, кроме еврейского народа, где, собственно, Евангелие и было первоначально проповедано, так вот этот первый нееврей был эфиоплянином, а в Библии так называют именно чернокожих. Например, в книге пророка Иеремии записаны такие слова: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою?» Не может. И черный цвет кожи так и останется у чернокожего на всю жизнь. А вот первый человек, кроме евреев, за пределами избранного Богом еврейского народа, кто обратился ко Христу, был евнух эфиоплянин. Его привел к спасительной вере Филипп, которого можно поэтому считать первым миссионером. Об этом подробно написано в книге «Деяния апостолов», глава 8. Иисус Христос – это путь, истина и жизнь для всех потомков Адама и Евы, для всех народов. И это тема отчасти и третьего письма, вернее, ответа на вопрос из третьего нашего письма. Третье письмо у нас от Александра Воротынцева из Новгородской области. Надо сказать, что в письме много вопросов, и я лишь на некоторые из них смогу ответить в этой передаче, на другие, может быть, в другой раз. Вот что пишет Александр. «Хотелось бы знать, есть ли какое-либо пророчество из Священного Писания, конкретно относящееся к нашей стране?» Есть такое пророчество, Александр. Это пророчество самого Господа Иисуса Христа. Он сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это я процитировал Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «А раз всем народам, то значит и всем народам России». В России живет много народов, и Евангелие должно быть проповедано всем. Оно должно быть проповедано русскому народу, оно должно быть проповедано мордовскому народу, оно должно быть проповедано народам Ханты, Манси, и можно дальше перечислять, взять справочник, перепись населения Российской Федерации и перечислить все народы там упомянутые. Я не буду этого делать. Это то, что касается нашей страны. Тут, конечно, могут сказать, что это же всех стран касается, но вот конкретно нас касается это пророчество. Было ли проповедано Евангелие всем народам России? Тут можно уверенно сказать: нет, еще нет. Было ли оно проповедано хотя бы только русскому народу? Знаете, это непростой вопрос. Почему-то в XIX веке русский писатель Николай Лесков написал так, что Русь была крещена, но не просвещена. Не просвещена – это и значит, что не просвещена светом Евангелия, и оно не было проповедано, а это XIX век, когда, казалось бы, страна была христианской, а после XIX наступил XX век, век гонений за веру. И тут уже действительно многие, увы, так и не слышали благой вести, а в наше время многие ли слышали из наших современников? Да, многие слышали, но многие еще не слышали. Но Господь сказал, что будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной, а значит и в России, во свидетельство всем народам, а значит и народам России. Это будет прежде, чем наступит конец этого века и будет пришествие Господа. Также апостол Иоанн в своей пророческой книге Откровения сообщает о том, что видел святых, которые поют Агнцу Христу новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Итак, в России будет проповедано Евангелие Царствия, и среди русских и всех других народов нашей страны будут эти люди, искупленные кровью Агнца Иисуса Христа. Должен сказать, что других пророчеств специально о России в Писании нет, по крайней мере, насколько мы можем судить об этом сегодня. В библейские времена, во времена библейских пророков, во времена апостолов, во времена земной жизни Господа Иисуса Христа России как государства, как народа не было. Была территория, на которой жили совсем другие в то время племена. Потом было великое переселение народов, поэтому судить о каких-то пророчествах, конкретно касающихся России, можно было бы лишь по косвенным данным, по каким-то отдельным словам, отдельным характеристикам. Иногда пытаются найти такие пророчества, на мой взгляд, это все, попросту говоря, притянуто за уши. Насколько мы можем судить об этом сегодня? Многие пророчества становятся ясными тогда, когда они уже исполняются. Может быть, в будущем нас ждут какие-то удивительные открытия, но на сегодняшний день больше сверхсказанного сказать не могу. Но ведь и то, что сказано, это уже немало, что всем народам России будет проповедано Евангелие. это уже немалое, великое откровение от Господа и большое ободрение для всех нас, верующих Слову Божьему. Другой вопрос Александра Воротынцева по Евангелию от Матфея. Это 20 глава, стихи 22 по 23, но я хотел бы прочитать этот отрывок в более широком контексте, чтобы было понятно, о чем идет речь. Поэтому будем читать даже с 20 стиха, Евангелие от Матфея, 20 глава, с 20 стиха читаем. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему: можем. И говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот этот отрывок. Александр спрашивает, о каком крещении и о какой чаше здесь идет речь, имея в виду слова Иисуса, когда Он сказал: «Не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Ну, ответ был: «Можем». Но мы видим, что действительно ни мать сыновей Зеведеевых, ни сами они не понимали, о чем просят и о чем идет речь. И этот ответ «можем» – пожалуй, легкомысленный ответ, который иногда дают дети, когда хотят угадать, чего же хочет учитель. Они сказали, что могут пить эту чашу и креститься крещением Иисуса, думая таким образом: ну, раз вы можете, раз мы можем, то значит, нам нужно дать место по правую и по левую руку Христа в Его царстве. При этом царство понималось буквально, вот Христос будет царем, а по левую и по правую руку, ну, значит, премьер-министр и первый вице-премьер, говоря современным языком. Те, кто рядом с царем сидят, главные среди придворных. Господь же Иисус напоминает нам прежде всего, кто может понять, что Его царство основано на Его жертве, на Его страдании, на Его кресте. И крещение, которым Он крестился, это крещение кровью, крещение смертью. Господь однажды сказал так: «Крещением должен я креститься, и как томлюсь, пока это не совершится». Это совершилось, и Он сам на кресте так и сказал: «Совершилось». Надо сказать, что слова Христа исполнились, сказанные им как пророчество, когда Он сказал: «Крещением будете креститься, и чашу мою будете пить». Но при этом сразу сказал, что не от меня зависит, кто будет от меня по правую и по левую сторону. Потому что вопрос о власти вообще в Царстве Небесном стоит иначе, настолько иначе, что мы с трудом это можем понять. Иаков Зеведеев, один из сыновей Зеведеевых, апостол Иисуса Христа, тот, кто подошел вместе с матерью своей, с этой просьбой к Иисусу, он оказался первым из апостолов, кто был убит за Христа. Он прошел через это крещение кровью и смертью, и он, конечно же, в царстве, но вопрос о том, кто там первый, стоит совершенно иначе, чем он стоит в любом земном царстве. Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, тоже сын Зеведея, вот эти двое сыновей Зеведеевых, это Иаков и Иоанн, Иоанн перенес много гонений и страданий, но прожил долгую жизнь, и он последним из числа 12 апостолов отошел к Господу. Он оставил нам Евангелие от Иоанна, Откровение Иоанна Богослова и три послания. Но так или иначе, Господь говорит здесь о том, что в Царстве первый не господствует, а служит. И вельможи властвуют в обычных царствах, а в Царстве Божьем не так. Кто хочет быть большим, тот да будет слугой. Кто хочет быть первым, да будет рабом. Почему? Потому что этот пример оставил нам Сын Человеческий, Господь Иисус Христос. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он, который выше всех, Он оказывается больше всех отдавшим. Он то основание, на котором стоит пирамида, на острие. Он держит всех, кто его. И кто ближе ко Христу, на том большая тяжесть. Этим пирамида власти в Царстве Божьем отличается от пирамиды власти любой в мире этом, во всех земных царствах. Эта пирамида перевернута. Она стоит на острие. Тот, кто больше всех, кто выше всех, держит всех на своих плечах многострадальных. И в этом смысле те, кто думали из учеников, а сыновья Зеведеевы не единственные были такими, кто хотели быть первыми, кто хотели быть главными в царстве, не понимали в тот момент еще, чего хотят и о чем говорят. Это стало понятно, когда Дух Святой сошел на апостолов, и когда разум прояснился у апостолов. Это может быть непонятно и нам, хотя мы читаем сейчас эти слова и вроде бы должны понимать, что они значат, но как часто бывает соперничество, увы, и между христианами, как раз там, где его не должно быть. Нормальным было бы такое: если во мне сила понести многих, тогда я могу занять место лидера. Если силы нет, значит, я не могу. И тогда это место было бы тем самым, которое всегда с охотой уступают другому, потому что бремя всегда с охотой передают, если видят, что есть кому его передать. Хуже, когда передать некому. Да поможет и нам это слово понять, что сделал для нас Господь Иисус Христос и как нам подражать Ему. Господь взял на Себя тяжесть наших грехов. Об этом последняя песня в нашей передаче. Он взял на Себя.
Но Ты взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Ты изъязвлен был за грехи наши и мучил за беззакония. Наказание мира нашего было на нем. Ранами помы исцелились, ранами помы исцелились, ранами помы исцелились. Он вознес на крест грехи всех нас. Грехи всех нас. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучил за беззакония. Наказание мира нашего было на Yeah.
грехи всех Он вознес на крест грехи всех нас. Ранами Его мы исцелились. Ранами Его мы исцелились. Ранами Его мы исцелились. Он вознес на крест грехи всех нас.
Дорогие друзья, мне осталось напомнить вам, что мы ждем ваших новых писем с вопросами. И напомнить наш адрес. Россия, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». Передачу провел я, Михаил Логачев. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. До свидания, да благословит вас Господь.